по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Да, именно так, друзья, все правильно было сказано в этом джингле, в этом нашем вступлении. Это наше путешествие по страницам Библии. А не сказано только того, что это 558-й выпуск. Не сказано также, но я добавлю, что наша команда студийная — это не только Олег Шевкун, но это и Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик и Александр Анисимов. Не сказано, естественно, ну и как этого можно ожидать, что мы с вами переходим сегодня к посланию к Галатам. Если бы вот это говорили, то каждый день нужно было джингл записывать бы свой. У нас такой возможности нет. Ну, и, наверное, правильно. А мы с вами возвращаемся в Новый Завет. И я скажу в качестве вступления две вещи. Во-первых, мы замедляем свой ход, замедляем свой бег. По-моему, у нас где-то около 20 программ будут посвящены посланию к Галатам. Это всего 6 глав. Но это замедление не случайно. Дело в том, что послание к Галатам отвечает на некоторые очень важные вопросы для любого христианина, да и, в принципе, для любого человека, даже того, кто пока христианином и не стал. Это вопросы о том, что такое вера. Это вопросы о том, что такое Евангелие, в чем, собственно, его суть. Это вопросы о том, по какому праву, основываясь на каком авторитете, мы с вами можем исповедовать Евангелие, мы с вами исповедуем Иисуса Христа. Это вопросы о том, как избавиться от вот этого противодействия, и можно ли, в принципе, избавиться от этого противостояния, которое есть в нашей жизни, когда вот есть эта старая природа, которая у нас была, и, в общем, она порою свою противную бошку-то поднимает. И, с другой стороны, есть новая природа, которую мы обретаем во Христе. Это вопрос о том, как быть, если ты смотришь, что вот природа-то у тебя новая, а силы в этой природе тоже как-то не хватает. Это вопрос о том, какова роль закона в христианской жизни. Вот Бог дал свой закон. И иногда говорят, что христианство, ну вот это вот, чтобы жить по закону, жить по 10 заповедям, и все будет в порядке. Апостол Павел с этим категорически не соглашается. Как раз несогласие это в послании к Галатам. Это вопрос о том, чем хвалиться христианину. Если нам хвастаться, если нам хвалиться, то чем хвалиться и почему? Вот этим хвалиться. Ну и, наконец, это вопрос о том, как разговаривать со своими оппонентами, как разговаривать с теми, кто не только не принимает твои точки зрения, а еще и не принимает и, в принципе, твоего права на высказывание этой точки зрения теми, кто не принимает твоего авторитета. Я понимаю, что многие сейчас возразят и скажут, что авторитет апостола Павла — это одна история, наш с вами авторитет — это немножко другая история. И да, и нет, потому что авторитет мы получаем от Господа, и, беседуя с людьми неверующими, беседуя с людьми невозрожденными, на этот авторитет от Господа мы совершенно спокойно можем ссылаться. Почему? Почему-то говорят, что авторитет, полученный, допустим, университетской корочкой, да, красный диплом еще лучше, но и, в принципе, диплом сойдет. Это вот нормально. Авторитет, полученный, когда у тебя есть ученая степень, вот ты кандидат наук, ты доктор, тем более, наук, это вот круто. И да, в каких-то областях это круто. Я не хочу, чтобы, допустим, о высшей математике со мной рассуждал человек, который окончил всего 8 или 10, ладно, 11 классов. Да я и, в принципе, не хочу рассуждать про высшую математику, потому что я в ней ничего не смыслю. Вот поучиться, да, это другое дело, но опять не у того, кто окончил 8-10 классов. Да, все-таки тут корочка будет нужна. Точно так же и в других областях знаний. Но есть вопросы, которые относятся к духовной жизни. И вот авторитетность в этих вопросах дает Бог. Так что мы с вами, беседуя с людьми, разговаривая с людьми, совершенно не обязательно, не обязаны стыдиться того, что, может быть, какой-то корочки у нас не хватает. Если мы люди верующие, если мы ищем Господа, если мы исследуем Писание, то у нас есть власть, у нас есть авторитет, который самим Господом нам и дан. К этому вопросу мы тоже с вами подойдем, читая послание к Галатам. Я напомню, что мы с вами общаемся. Вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos. Вы можете нам писать также в наших группах ВКонтакте, Facebook, наши группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, в которых публикуются эти трансляции, в которых вы, собственно, можете эту трансляцию смотреть. Если вы нас видите и слышите, или просто слышите, то вы нам, соответственно, можете и написать тоже. А сегодня мы возвращаемся немножко к нашей такой классической форме общения, когда мы сначала читаем некоторые ваши письма, потом читаем Священное Писание, ну и потом в конце у нас возможность есть снова пообщаться и еще на некоторые письма ответить. И сегодня мы делаем это, но я задам вам вопрос, который на самом деле будет настолько важен, что я бы хотел услышать ваши ответы. И в конце эфира прочитать ваши ответы. Ну, а если будут комментарии, а я уверен, что они будут по посланию к Галатам, то эти комментарии мы будем с вами читать уже завтра в начале эфира. Собственно, завтра с этих комментариев мы эфир начнем. Я все-таки хочу прочитать еще пару сообщений, которые у нас были с прошлой недели еще, когда мы читали книгу «Эсфирь», беседовали по книге «Эсфирь». Жанна Михайлова пишет: «В экстремальной ситуации всегда становится понятным, насколько сильна твоя вера и посвящение». Это да, Жанна. В экстремальной ситуации многое становится понятным. И Владимир Высоцкий был прав, когда вспоминал, говорил о том, что вот парня в горы тяни, да, и вот в горах становится понятным, что за друг и вообще кто рядом с тобой. Но ведь штука с верой заключается еще и в том, что проявляется она не только в экстремальных ситуациях. Проявляется она в ситуации повседневной. Мы с вами будем говорить об этом, читая послание к Галатам. Мы начнем об этом говорить как раз в послании к Галатам. А вот напрямую, непосредственно и очень подробно мы будем говорить об этом в послании к Ефесянам. О том, что есть такое понятие, как хождение по духу или ходить в духе, ходить в духовной жизни. И вот это хождение в духе, хождение в духовной жизни – одна из его особенностей заключается в том, что это, извините, переставление ног. Иными словами, мы передвигаем ноги, мы идем вперед, и порою это хождение может быть не сопровождаемым какими-то, не знаю, особыми вот этим ощущением, которое описывается словечком «вау». Да, вот это может быть без «вау». Это может быть без всякого «ух ты». Это может быть просто движение вперед. Порою тяжелое, порою иногда даже монотонное. Но конкретно в эти минуты монотонности ты понимаешь, что Бог хочет, чтобы ты просто шел вперед. А дальше Он даст и переживания, Он даст и подкрепление. То есть есть и то, и другое. Есть проявление нашей веры в экстремальной ситуации. Это одна история. А другая история – это проявление нашей веры в повседневной ситуации. Рискну предположить, что... Да даже не предположить, а сказать, да, вот верный в малом, помните, как Господь говорит об этом, что верному в малом дам многое, потому что он будет верным и в многом. Вот если не было хождения с Богом в повседневной жизни, оно могло быть не каким-то видимым, не каким-то ярко бросающимся всем в глаза, но оно просто должно было быть. Вот если его не было, то проявление веры в экстремальные ситуации, скорее всего, тоже не будет. Хотя тут нужно оговориться, экстремальные ситуации ведь тоже подготовлены Богом, и Бог готовит нас и закаляет нас как раз в этих экстремальных ситуациях. Ты через что-то прошел, и ты понимаешь, что да, Бог меня через это провел. Вот эта экстремальная ситуация, она была экстремальной, но Господь остается со мной. Господь провел меня через эту экстремальную ситуацию. Так что да, вера, конечно, проявляется в экстремальных ситуациях, но, во-первых, она закаляется в экстремальных ситуациях, а во-вторых, она проявляется также и в ситуациях повседневных. Пишет слушатель, который подписался как «Время спасения». И вот этот вопрос, это письмо я хотел бы предложить вам, друзья, поставить вопрос, который связан с этим письмом, не непосредственно от слушателя, но, ну, впрочем, сейчас увидите, прочитаю сначала. «Привет всем, пишет наш слушатель. Я тоже много нагрешил в своей жизни, и мне тоже больно, что я опозорился и опозорил мою веру. Я надеюсь, что Бог простит меня и пожалеет». Первое, о чем говорит наш слушатель, я думаю, знакомо многим из нас, Кто-то в этом готов признаться, кто-то в этом не признается пока. Ну, перед нами-то не надо, перед Богом, перед нами тем более не надо, да, перед Богом признайтесь, да, что вот вы действительно много нагрешили в вашей жизни. Я нагрешил много в моей жизни, это относится к каждому из нас. Но вот дальше человек пишет, спасибо, кстати, вам за честность, за то, что вы сформулировали именно так. И мне тоже больно, что я опозорился и опозорил мою веру. Я вам должен сказать, кстати, что вы здесь не первый, вы здесь не последний. Вот, но вот концовка. Я надеюсь, что Бог простит меня и пожалеет. С библейской точки зрения мы с вами понимаем, что если было покаяние, то речь не о надежде даже, речь об уверенности. Бог даже не просто пожалеет или пожалел вас, или каждого из нас. Бог отдал за нас своего Сына Иисуса Христа. Вот нужно прийти к Господу и сказать: «Боже, прости меня, я нуждаюсь в твоем прощении, я нуждаюсь в том спасении, которое ты даешь». И вот тогда, между прочим, это уже не просто вопрос надежды. Если надежда, то тогда нужно переопределить немножко это слово, потому что это особый уровень надежды. А я бы сказал, что тогда это уже не просто надежда, это уверенность. Уверенность, которую дает Бог на основании своего слова. Он, мы читали неоднократно, я часто ссылаюсь на это место, в первом послании Иоанна, 2 глава, буквально на прошлой неделе, мы с вами его уже читали. 6 стих, давайте здесь начнем с 6 стиха, потому что время у нас сейчас есть. Я почитаю этот фрагмент более полно. 1 Иоанна 1:6. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши...» А теперь смотрите, как Иоанн дальше это формулирует. Он не говорит, как вы сказали, что вот мы надеемся. А смотрите, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Вот Он очистит нас от всякой неправды. Он простит. Теперь, что происходит, когда мы говорим «я надеюсь»? Я, возможно, сейчас кого-то немножко удивлю. Но те из вас, кто с нами давно, я думаю, уже не удивятся. Когда мы говорим «я надеюсь, что Бог простит меня после моего покаяния», это не про наше смирение. Это не про то, какие мы смиренные. Это про то, что мы не уверены в том, что Он верен своим обещаниям. Ну вот... Знаете, такой пример, жестокий немножко, ну ладно. Муж и жена, вступая в брак, они любят друг друга, и вдруг один из них говорит, значит, вот муж, жених-невеста, да? Один из них говорит другому на брачной церемонии, на свадьбе. Он говорит так: «Я надеюсь, что ты будешь мне верным». Или «Я надеюсь, что ты будешь мне верной». Ну вот, скажу по-простому, это что? Это что такое? Да, и это в отношениях между людьми. Теперь смотрите, что с Богом. Если мы говорим: «Боже, я надеюсь», это не про нашу, не про наше смирение, а про то, что мы недооцениваем Его обещания. Главный вопрос, который стоит себе задать. Вы покаялись? Вот вы реально покаялись перед Богом? Если да, то Он верен и справедлив. Он очистил вас. Он уже очистил смерть Иисуса Христа. Он очистит и дальше на пути вашего освящения. И это все очень красиво, это все очень здорово. Но вот сатана порой подкидывает такой фокус. И нам как бы говорит: «Не-не-не, вот ты тут так нагрешил. У тебя в жизни все так плохо, что, ну, верить ты точно не можешь. Ты можешь только надеяться». А, причем в таком смысле как? А может да, может нет. Потому что есть еще одно понимание, кстати, чтобы сразу здесь было понятно. Есть еще один смысл фразы «христианская надежда». Это синоним христианской уверенности. Это не та надежда, что может будет, может нет. Это упование, с которым мы смело идем вперед. Вот. Но сатана не об этом. Он говорит, нет, слушай, ну ты, конечно, надейся, но вряд ли. А потом он говорит, ты даже можешь не надеяться. И тогда человек впадает в уныние. Порой даже христианин может в такое уныние впадать. Правда, Дух Святой нас из этого уныния выводит. Так вот у меня вопрос. Я думаю, что многие из вас через, ну или, по крайней мере, кто-то из вас, через эти истории в жизни проходил. Если вам это знакомо, то есть вы вдруг приходите к состоянию, что ну, да, но у меня в жизни все так плохо. Я такого наделал, что ну, я, конечно, надеюсь, что Бог примет мое покаяние, но я не уверен. У меня к вам очень такая личная сейчас просьба, потому что это важно и нашему слушателю, который подписался как «Время спасения», и многим другим слушателям. Расскажите, если в вашем опыте духовном, в вашей жизни вот это было, расскажите, как Бог вас через это провел. Вот вывел из этого состояния. Да я не очень уверен, хотя и надеюсь, но и надежда-то вот как-то гаснет к состоянию «Господи». Вот на себя я уже не надеюсь, это бесполезно. А тебе я доверяю всем сердцем. И это, согласитесь, совершенно иное состояние. Как вы к этому пришли? Как вы противостояли или противостоите искушению сказать, да, Господи, я такой грешник, может быть, даже у тебя ничего не получится. А это искушение страшное. Я не случайно вывел этот вопрос сегодня вот в такую тему, потому что мы к этому еще вернемся в послании к Галатам несколько позже. Я бы хотел уже сейчас начать разговор. Пишите нам под теми трансляциями, где вы нас смотрите и слушаете. Давайте сейчас помолимся, обратимся к Господу. И потом будем читать Священное Писание. И после этого также встретимся с вами сегодня. Я просто подчеркиваю, давно мы этого не делали. Но это наша классическая такая форма. Сегодня после чтения Писания не отключайтесь, пожалуйста, потому что мы будем с вами общаться и читать ваши комментарии. А пока давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты с нами сейчас. Благодарим Тебя за то, что мы можем просто доверять Тебе. Вот не просто где-то как-то надеяться, но доверять. Да будет слава Тебе, Бог наш. Благослови нас сейчас, когда мы читаем Твое Слово Святое. Меняй наши сердца, меняй нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 558-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся в Новый Завет. Следующие 20 наших бесед будут в Новом Завете по посланию к Галатам. Послание апостола Павла. Одно из самых ярких посланий в Новом Завете, во многом, кстати говоря, уникальное. Мы увидим в послании к Галатам черты, которых в других посланиях нет. Ну, например, апостол Павел обычно начинает свои послания с молитвы за христиан, к которым обращается. Кроме того, в посланиях обычно есть похвала в адрес христиан, к которым он обращается. Это касается всех посланий, даже очень сурового послания к Коринфянам. Однако это не касается послания к Галатам. Есть приветствие, и в этом приветствии апостол Павел указывает на действие Бога, но нет молитвы за Галатов, нет благодарности, нет похвалы, адресованной к галатийским церквям. Более того, Апостол Павел пишет зачастую так сурово, что некоторые даже стесняются переводить этот текст, потому что говорят о том, что, ну, наверное, не мог апостол Павел так сурово писать. Мог, еще как. Потому что в галатийских церквях возникает серьезная проблема, и апостол Павел не мог просто сидеть и говорить, давайте мы вот жить дружно, давайте закроем глаза на все проблемы. Нет, проблему нужно было решать. Собственно, об этом и есть послание к Галатам. Еще одна важная деталь. В послании к Галатам мы видим Евангелие. Это Евангелие Божьей благодати. Евангелие спасения по благодати через веру. И прочитав и поняв то, о чем говорится в этом послании, мы гораздо лучше поймем Евангелие. Апостол Павел проходил через Галатию во время своего третьего миссионерского похода. И пообщавшись с галатийскими церквями, кстати, это территория современной Турции, это запад Турции, он увидел, что здесь, в этих церквях, есть люди, которые снова возвращаются к иудаизму. Они пытаются объединить христианство с иудаизмом. И не только для себя, но и для других тоже. По этой причине апостол Павел пишет весьма суровое послание, чтобы противостоять этому серьезнейшему заблуждению. Кстати, должен сказать сразу, что есть две теории. Существует северно-галатийская и южно-галатийская теории. Я не буду уходить вглубь размышлений, а просто скажу, что по наиболее общепринятой теории действительно Галатия находилась на территории современной Турции, это римская провинция, и послание пишется во время третьего миссионерского похода апостола Павла. Однако есть и северно-галатийская теория, согласно которой и Галатия в другом месте, и апостол Павел пишет это послание раньше. Тогда можно даже сказать, что это было первое послание апостола Павла. Оно было написано еще во время первого миссионерского путешествия. Ну и сторонники этой теории говорят о том, что апостол Павел очень суров в этом послании. Это послание молодого Павла. Возможно, это и так. Я не буду сейчас в это углубляться. Те из вас, кто хочет разобраться, вы можете легко найти информацию в интернете. Я думаю, что вы уже заметили, что слово «галаты» похоже по своему звучанию на слово «галлы». Да, действительно, галатийский край, провинция Галатия – это край галлов. Но откуда же галлы в Турции? Откуда они, в принципе, в Малой Азии взялись? Дело в том, что в IV веке до нашей эры галлы пришли на территорию современной Греции. И около 280 года до нашей эры они захватили известный древнегреческий город Дельфи. Помните, конечно, Дельфийский оракул. А дальше они продолжают свое движение, и они приходят в Малую Азию. Им там очень понравилось. Турция все-таки, да, жара их не испугала. Климат, в принципе, хороший. Собственно, там они и закрепились. В 189 году до Рождества Христова Галатия стала римской провинцией. Галаты были известны как люди некогда воинственные, и к их потомкам и обращается апостол Павел. Есть еще одно определение галлов или галатов, которое дает Юлий Цезарь. С Цезарем можно соглашаться, можно не соглашаться, но определение его звучит так. Галлы – люди ветренные и непостоянные. Если согласиться с Юлием Цезарем, то можно признать, что галлы похожи на многих из нас. Мы тоже бываем ветренными и непостоянными. В один день или в один год у нас одна мода, в другой – совершенно другая. Непостоянство испытали на себе и Павел, и Варнава во время первого миссионерского похода апостола Павла. Помните, как буквально за один день его сначала хотели провозгласить Богом, а потом побить камнями? Вот и то, и другое сразу. Я думаю, что ветренность и непостоянство — это характеристики, которые могут относиться ко многим из нас. Не случайно к таким ветреным и непостоянным людям апостол Павел обращается с очень строгим, с очень суровым письмом. Я знаю, что он молится, но в этом тексте он не молится за галатов, ну, по крайней мере, не говорит об этом. И еще одна важная деталь, мы это увидим, когда дойдем до 4 главы послания к галатам. В этом письме апостол Павел открывает свое сердце. Не случайно говорят, что послание к римлянам написано разумом Павла, а послание к галатам — его сердцем. Послание к галатам также называют полемическим посланием. И тут тоже есть интересное сопоставление. Послание к римлянам излагает учение о спасении по благодати систематически. Послание к галатам излагает тоже учение, но делает это полемически. Кстати, это учение мы увидим еще и в послании к Ефесянам, и там оно будет включено в рассказ об устройстве мироздания. То есть это такой космический взгляд. Если хотите, можете даже запомнить так, да, вот послание к римлянам. Систематический взгляд, послание галатам, полемический взгляд, послание к Ефесянам, космический взгляд. Дойдем до этого, обязательно об этом поговорим. Послание к галатам — это противостояние законничеству в любом его проявлении. Именно поэтому послание к галатам так не нравится законникам. Послание к галатам иногда называли «хартией о правах» ранней церкви. Это один из самых ранних, а возможно и самый ранний манифест свободы во Христе. Это защита от любых нападок на Евангелие. Послание к галатам неоднократно становилось настольной книгой во времена пробуждения христианства. И еще это, пожалуй, самое сильное провозглашение о спасении по благодати во всем Священном Писании. Это полемика против каждого человека, который пытается проповедовать что-либо еще, кроме спасения по благодати через веру. Мы спасены благодатью через веру и живем также благодатью через веру. Это центральная мысль послания к Галатам. Чтобы было удобнее, я подразделил для себя послание к Галатам на 5 основных тематических разделов. Сначала введение, первые 10 стихов. Дальше личный раздел. Затем доктринальный раздел. Далее практический раздел. И заключение, подпись. А теперь мы с вами подходим к первой главе послания к Галатам. В первых 10 стихах перед нами введение. Кстати, и оно подразделяется на 2 подраздела. Сначала приветствие, это первые 5 стихов, а дальше с 6 по 10 стихи очень суровое, но все же изложение цели послания. Я уже говорил о том, что послание к Галатам — это Божья полемика против любого законничества. Однако будьте, пожалуйста, аккуратны. Дело в том, что послание к Галатам ни в коем случае не пытается унизить закон. Послушайте разницу. Закон с одной стороны и законничество с другой. Разные слова. Перепутать их, я думаю, довольно сложно. Закон ни в коем случае не унижается. Его величие и то, как закон передает нам святость Божию, подчеркиваются в этой книге. Интересно, что как раз эти самые качества закона, его величие и святость Божия, содержащиеся в нем и передаваемые в нем, делают невозможным для нас его исполнить. Если я говорю о том, что спасусь или получу какое-то особое расположение со стороны Бога, потому что исполняю закон, значит, я не понимаю либо величие закона, либо праведность Божию в законе, либо и то, и другое. Когда-то, в ветхозаветные времена, пророк Хаввакум писал: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Книга пророка Хаввакума, 2 глава, 4 стих. И вот эти слова цитируются аж в 3 новозаветных посланиях. Причем цитируются они с разными акцентами. В послании к римлянам, 1 глава, 17 стих. И здесь акцент делается на праведности. Праведный верою жить будет. А дальше говорится о том, что же это за праведность такая. Эти же слова цитируются в послании к евреям, 11 глава. И там акцент на «жив будет». Потому что перед еврейским народом стояла угроза уничтожения. И вопрос стоял о том, как выжить. И вот праведный верою жив будет. Акцент именно такой. Этот же стих из пророка Аввакума цитируется также в послании к Галатам, 3 глава, 11 стих. И вот здесь акцент на слове «верою». Праведный верою жив будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к тексту и прочитаем послание к Галатам, 1 главу, 1 стих. «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». В русском переводе это несколько теряется, но послание к Галатам в принципе эмоциональное послание. И апостол Павел начинает его также эмоционально. Почему он заводит этот разговор вообще? Зачем это ему надо? Почему он говорит о себе и конкретно о своем апостольском призвании? Дело в том, что у противников Евангелия есть 2 способа противостоять Божьему Слову и Божьему делу. Во-первых, иногда пытаются дискредитировать проповедников. Ну и во-вторых, дискредитировать Евангелие или исказить его, что-то добавить к Евангелию. Во времена галатов в галатийских церквях было и то, и другое. Люди, противостоявшие Божьему Слову, и пытались дискредитировать апостола Павла и других проповедников, но в большей степени апостола Павла, потому что там он был наиболее известным, и они же пытаются исказить Евангелие, добавить что-то к Евангелию, сделать Евангелие плюс что-то. Но Евангелие не терпит дополнений. Нельзя ничего прибавить к Евангелию. Я вспоминаю историю, которую как-то слышал в одной христианской радиопередаче. Вел ее православный священник, батюшка, очень эмоциональный человек. И вот в студию звонит, да, тогда еще звонили на радио, в студию звонит слушатель и говорит: «Батюшка, скажите, ну а может быть, что когда-то найдутся книги, которые расскажут что-то такое, чего в Евангелии нет? И как, в принципе, найти то, что Евангелие от нас утаило?» У меня было ощущение, что батюшка сейчас подпрыгнет на стуле и пробьет головой потолок студии. Потому что он говорит: ни в коем случае добавлять нет, никогда, ни в коем случае, никак, ничего. Нам бы разобраться в том, что там уже написано.
А вы хотите добавить что-нибудь новенькое? Когда апостол Павел слышал о событиях и взглядах в галатийских церквях, я думаю, он испытывал примерно такое же ощущение, как и тот батюшка. Но начинает он с того, что отвечает на нападки. Кстати, на нас тоже нападают. Я тут получил недавно комментарий от слушателя, который назвал нас антиинтеллектуальными обскурантистами. Во как! Я, наверное, такой обскурантист, что не очень понимаю, что это такое. Даже если приставку «анти» убрать, все равно остается чушь какая-то. Интеллектуальный обскурантист. На апостола Павла тоже нападали. И он с самого начала объясняет свое призвание. Мы с вами видели слово «апостол». «Апостол» от греческого слова «апостело» — «я направляю», «я посылаю», буквально «посланный». Слово «апостол» имеет два значения. Во-первых, это один из тех, кто был с Иисусом Христом, один из двенадцати. Во-вторых, это более широкое значение, тот, кто послан, направлен Богом для свидетельства. Конечно, апостол Павел говорит о себе в первом значении, хотя слово это используется порой и во втором значении тоже. Но тут, конечно, в первом, и дальше он будет объяснять, почему. Я считаю, кстати, что апостол Павел заменил собою Иуду. Да, в «Деяниях апостолов» мы читаем, что ученики бросали жребий, и жребий упал на Матфея, но про Матфея ничего больше нигде не говорится. Вот он упоминается в первой главе «Деяний апостолов», и все. Я думаю, что пока апостолы бросали жребий, Бог уже избрал апостола Павла. Именно поэтому он и продолжает говорить о себе такими странными словами. «Избранный не человеками и не через человека». О нем не кидали жребий. Никто не задавал ни Богу, ни самому себе вопрос о том, станет ли Павел апостолом. Поэтому он и может сказать о том, что он не был поставлен людьми после особого обучения, иными словами, его научили, его сделали апостолом. Нет. Он также поставлен и не через людей. То есть никто не протягивал, не возлагал на него руки и не говорил, ты теперь будешь апостолом. Его сделал апостолом воскресший Христос. И это важно. Павел стал апостолом, потому что Христос поставил его на это служение. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Потом это будет очень важно в послании. Апостол Павел будет отвечать на нападки. Ну, например, на него будут нападать, ну, типа, а кто ты такой? А признают ли тебя другие? Я имею в виду, конечно, других апостолов здесь в контексте. И Павел говорит, да, другие признают, но это не столь важно. То есть как? А вот так, потому что апостольство не через людей. Апостольство от Иисуса Христа. Он поставил на это место. И в конце уже этого послания, мы с вами еще к этому вернемся, апостол Павел скажет, а я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова. Он как бы замкнет круг, он начинает говорить о себе, как об апостоле, поставленном Христом. И он придет к мысли о том, что нет ничего, чем он мог бы хвалиться, кроме креста нашего Господа. Вернемся же к тексту. Галатам, 1 глава, 2 стих. «И все находящиеся со мною братья церквам галатийским». И дальше. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Мы вернемся еще к этому тексту в следующий раз, потому что здесь в конце стиха не точка стоит, а запятая, и потому что дальше будут некоторые утверждения об Иисусе Христе, утверждения, которые чрезвычайно важны для понимания цели послания. Но пока в оставшиеся у нас несколько минут, я бы хотел сказать о том, о чем давно уже обещал сказать. Апостол Павел использует двойное приветствие. Благодать и мир. Что это за приветствие? Каким образом оно указывает на величие Христа? Напомню, что в Галатии и в других регионах, которые были языческими регионами и в которые пришло христианство, в церквях были две группы людей. Христиане из иудеев и христиане из язычников. И на самом деле иногда между этими людьми возникали проблемы, возникали трения. Так вот, апостол Павел сочетает два приветствия – языческое и иудейское. Причем каждое из этих приветствий он переосмысливает и наделяет подлинным христианским смыслом. Слово «благодать» использовалось в древних письмах. «Благодать тебе», то есть «милость тебе». Это послание и это приветствие хорошо понимали язычники. Благодать, как незаслуженная милость. Но апостол Павел не просто использует приветственное слово, распространенное в то время. Он также добавляет указание на источник этой благодати. Благодать откуда? Знаете, как сегодня, мы желаем здоровья, да, вот желаю тебе здоровья. А где основание для этого? То есть вот я желаю здоровья, почему? Просто потому, что мне хочется его пожелать? Конечно, нет. Так и здесь. Благодать от Иисуса Христа. В данном случае даже от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, благодать – это греческое приветствие, которое апостол Павел переосмысливает. А дальше слово «мир» – «шалом» – это еврейское приветствие. Здесь он обращается к христианам из иудеев. Но откуда этот шалом? Где его источник? Часть этого источника иудеи понимали и так. От Бога Отца. Откуда еще может быть мир? Кто еще может дать подлинный шалом, если не Бог Отец? И тут апостол Павел добавляет: и Господа нашего Иисуса Христа. В послании к Ефесянам апостол Павел будет рассказывать о том, как Бог во Христе соединил иудеев и язычников, создал нечто новое, нечто такое, что долгое время было тайной, нечто такое, о чем не говорилось в Ветхом Завете. Церковь, в которой и иудеи, и язычники будут возрождены и будут прославлять вместе Бога. В приветствии благодать и мир мы видим указание вот на это единство. Евреи и язычники, приходя ко Христу, становятся христианами и вступают в это единство. Но есть и размежевание, и линия этого размежевания с теми, кто противостоит Евангелию. Об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас были технические проблемы, и в частности в наших группах ВКонтакте, в основной группе по страницам Библии, трансляция шла какое-то время, и потом, насколько я понимаю, она прервалась. Есть трансляция также на канале Theos Media в YouTube, есть трансляция на нашем сайте, но там, правда, только аудио, theos.fm, и аудиотрансляция в приложении Theos. Вот те, кто слушает там, слушали целиком. Поэтому я думаю, что есть смысл, особенно сейчас, когда возникают такие технические сложности, есть смысл все-таки ориентироваться на группу, допустим, для обсуждения, для комментариев. Ну, а для того, чтобы слушать, ориентируйтесь, пожалуйста, также на наш сайт. Мы одно время думали, знаете, как вот природа человеческая, думаешь, вау, круто, группы в соцсетях, все, мы там. Нет, друзья, давайте не забывать, что есть и старое доброе, в частности, сайт и приложение. Поэтому, если возникают проблемы где-то еще, заходите, пожалуйста, на theos.fm или скачивайте приложение Theos. Это еще пока никому не мешало. Отвечу на те вопросы, которые есть. Тут сразу спрашивают о том, почему же все-таки, почему опять Новый Завет. Те, кто недавно к нам присоединился, действительно могут не знать, как мы читаем Священное Писание. Для того, чтобы читать и Ветхий Завет, и Новый Завет, мы делаем таким образом. Мы читаем сколько-то из Ветхого Завета, и затем мы читаем книги Нового Завета. Книга Ветхого Завета и книга Нового Завета. И сейчас, завершив книгу Исфирь, и на самом деле завершив такую достаточно большую такую часть ветхозаветных книг, мы переходим к посланию Галатам. Где-то через 20 выпусков, ну, примерно через месяц, мы вернемся к Ветхому Завету и погрузимся, после послания к Галатам, погрузимся в одну из самых сложных книг Ветхого Завета, книгу Иова. Это так, чтобы вам было что ждать, вот, чтобы вы понимали, куда мы идем дальше. Потом, после Иова, мы уже продолжим, скорее всего, там что-то будет из Ветхого Завета опять, и мы перейдем опять к Новому Завету. Так мы с вами идем для того, чтобы всю Библию, все Священное Писание прочитать за 5 с небольшим лет. Ну и, кроме того, у нас есть наши старые передачи, те, которые уже вышли. Я напоминаю об этом. Да, кстати, на сайте theos.fm передачи. И там, собственно, вот первый же как раз идет передача по страницам Библии. Я напоминаю об этом вот почему. Пишет Кирилл Христов, например. Как вы понимаете разницу между душевным и духовным? И могут ли эти два понятия уживаться в одном человеке? Человек душевный и человек духовный. Я понимаю, что мы об этом уже говорили. Мы об этом говорили как раз в связи с посланием, со вторым посланием Коринфянам. И вот я прежде всего хочу отослать к этим передачам, которые у нас были, но также кое-что здесь напомнить. Есть христиане, которые считают, и это нормальные христиане, это христиане, к которым я отношусь с огромным уважением. Это братья и сестры во Христе. Есть христиане, которые считают, что вот когда мы вдруг проходим через какой-то такой следующий этап нашей жизни, мы начинаем жить по духу, и вот тогда мы становимся уже духовным человеком, мы перестаем быть людьми душевными, и с этой душевностью мы распрощались раз и навсегда. Они, вот люди, которые так считают, говорят о том, что водораздел проходит между 7 и 8 главами послания к Римлянам. Если я живу еще по 7 главе послания к Римлянам, то, соответственно, я человек духовный, и об этом же говорится, между прочим, во второй главе второго послания к Коринфянам. Если я живу по 8 главе, по 7 главе послания к Римлянам, это душевный, по 8 главе я уже человек духовный, я хожу в духе. И вот мы тогда вопрос можем задать человеку: ты перешел из 7 главы Римлян к 8 главе, то есть ты вот перешел на этот новый уровень общения с Богом или нет? Есть другие христиане, я принадлежу именно к этому числу, к числу этих христиан, которые говорят, что каждый из нас в разные этапы нашей жизни может либо быть душевным, да, он уже христианин, но он живет как душевный человек, либо быть духовным. Вот этот переход не односторонний. Это то, что характеризует наш духовный рост, да, но опасность начать жить как душевный человек – существует у каждого из нас. Он может быть верующим человеком, но он при этом не исполняется Духом Божиим, он при этом не поступает по Духу Божию, он чувствует, что в его жизни что-то не так. Он уже покаялся, он уже уверовал, но он продолжает жить как человек душевный. И вот такому человеку или человеку в таком состоянии необходимо перейти именно вот во что-то новое и оставаться в нем. Иными словами, продолжать жить по духу, продолжать ходить в соответствии с тем, как ведет нас Дух Святой. Так что могут уживаться? Да, могут. Но не одновременно, все-таки не одновременно. Завтра продолжим этот разговор, друзья. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.